Итак, и вот наличие этого закона Божия было огромное совершенно преимуществом иудеев. Бог с ними говорил, и Бог им открывал все непосредственно. Если нам обычно Бог через совесть открывает, так? У евреев им Бог открывал все это без всякого посредства. Им дан был текст. Четко заведом откровение Господа. И вот, и дальше апостол говорит, ну что, ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их, уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Апостол говорит, из того, что многие евреи были неверны, следует ли, что Бог не был неверен? Некоторые не поверили, говорит Павел. Ну и что из этого? Разве следует неверность Бога? Нет, никак не следует. Я к чему это апостол говорит? Дело в том, что...
Извините, что я перебиваю. Можно вам икону подать? Mm-hmm. А вот кто крестики продает?
Потом, сейчас занятие.
Итак. Здесь что говорит апостол Павел? А разве следует из того, что иудеи некоторые были неверны, то, что откровение было им дано не настоящее? Нет, не следует. К чему это он говорит? То, что были люди из язычников, которые утверждали, что раз иудеи оказались неверными, значит, откровение было неправильно, да? Или не, вот, или не дано им было, или они выдумали все это. До сих пор такие люди есть, они там говорят, что раз иудеи безобразничают, значит, иудейский бог, он там злой бог, да? Вот. Чтобы такого не было, апостол говорит, нет, неверность человека... Бог верен, а Бог истинен, а всякий человек лжив, говорит апостол. Бог истинен, а Бог является истинным. Вне зависимости от того, как бы ни думал человек. Его верность никак, истинность никак не зависит от призволения людей. Поэтому и договор завета строится не на верности человека, да? А на верности Бога, который ты веру, он сохраняет в веках. И здесь апостол подтверждает, говорит, чтобы мы в этом убедились, мы можем сослаться на книгу Псалмов, где сказано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Или, как ему обословно, ты оправдаешься в словах твоих и победишь, когда будешь судиться с нами. Откуда цитата? Все псалом знаете, да? Проверка на знание утренних молитв. Читаете ли вы их или нет. Вот. Таким образом, 50 псалом царь Давид в псалме говорит, что ты всегда окажешься праведным, да, перед нами. Не потому, что ты заставишь нас, да? Потому что ты всегда свое слово держишь, да? Ты истинный всегда. И именно в силу этого ты победишь. Мы нарушаем завет, а ты не нарушаешь, ты хранишь завет. Ты верен этому завету до конца. Итак, если же, дальше апостол говорит, если же наша неправда, то есть неправедность, открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. То есть апостол что делает? Апостол удостоит одно важное недоразумение, которое часто люди делают, чтобы отмазаться. Почему многократно такая эта попытка уйти от суда Божия люди делали? Они говорили, как? Вот я сделал гадость, сделал зло, да, это зло, я это признаю, что это зло. Вот. Но через это же зло правда Божия открылась, все же как Бог хорошему обернул. Значит, на самом деле, то, что я сделал хорошо, как Богу меня судить, если я хорошо получилось это, так? Знаете, сейчас по такой логике часто Иуду Искариота оправдывают. Знаете, да, там говорят, что Иуда Искариот не виноват, что он предал Христа, потому что ж хорошо ж получилось, да, спасение для всех пришло. След Иуды Искариот не виноват. Вот, логика всем известна, да. когда Руссо умирал, он так и говорил, да, что Бог обязан меня просить, это его работа. Вот, вот такая вот логика как раз и апостол говорит. Если, итак, если неправедно наша Божья праведность являет, что скажем, неправедно ли будет Бог, приносящий гнев, изъявляющий гнев? Говорю по-человечески. То есть праведность Божия открывается через нашу неправедность. Понятно, да, как открывается? Если мы не каемся, то оно отказывается как наказание наше, так? А Бог являет, показывает, что он праведным как бы на фоне нашей неправедности, да? На фоне нашего злодейства, оказывается, является правда Божия. Понятно, так? Вот. Но из этого никак не следует, что мы оправданы, понимаете? Что наше поведение хорошо. Итак. Потому что иначе как судить Богу мир? Если Бога, явление Божьей праведности должно его связывать, то как же Богу судить мир? Нет, то, что Бог будет судить мир, это очевидный факт, да? То есть как бы он неоспоримо записан в совести людей. Даже самые либеральные сторонники там, всяких либеральных теорий, там, что Бог только любовь, да, они не могут, когда им плохо, не признать, что суд все-таки будет. Совесть им явно говорит, что суд над людьми будет, и от суда никуда не убежишь. Но если будет суд, то очевидно, что Божьей праведности никак не противоречит то, что Божья праведность, она являет себя через нашу неправду. Понятно?
Давайте, Даниил, вот можно маленькую ремарку? Вот я слушал как раз Андрея Кураева по поводу суда Божьего. Он сказал, что первый суд – это суд совести человека, а второй суд – суд Бога. И вот Бог будет судить по любви, он будет пытаться оправдать человека. Вот, наверное, это такой либеральный взгляд.
Да. Бог сказал, будет судить по правде. Писание говорит, что Бог будет судить, что…
Он будет пытаться оправдать, и он…
Ну, хотелось бы, конечно, так слышать, хотелось бы. Но когда мы читаем с вами Писание, да, Писание суд Божий называет откровение днем гнева, днем ярости Бога.
Ну, это может быть в Ветхом Завете?
Нет, это Евангелие, это апостольские послания. Вот, это не очень похоже на либерализм, согласитесь.
Бояться Божьего суда.
Вот, и почему тут Ветхий Новый Завет? Не смейте раздирать и разделять, это одно Писание, одно откровение. Мы не можем выделять Ветхий Завет от Нового, Новый Завет от Ветхого. Если мы будем с вами оторвем Ветхий от Нового Завета, то Ветхий Завет потеряет смысл без Нового, да, как свое исполнение. Если мы оторвем Новый Завет от Ветхого Завета, Новый Завет не будет непонятен и закроется для нас, потому что Новый Завет – это раскрытие Ветхого. Это единое откровение, единый процесс, который начался со времен Адама и завершен был, да, через Боговоплощение. Не смейте, нельзя разделять и то, и другое. Это единый Завет. Недаром в символе веры мы даже не говорим про то, что Дух Святой говорил через апостолов. Он сказал, что он говорил через пророков. Не потому, что церковь не верит, что он говорил через апостолов, да? Но просто это было настолько самое очевидно. Но специально подчеркивает, что Дух Святой – автор Ветхого Завета.
Вы знаете, я как-то про дневных бандитов сказал, что на них изольется ярость гнева Господня. А мне Большой говорит, ну что ты так из Ветхого Завета выдираешь? Ветхий Завет был жесткий, там был закон, а мы сейчас как бы в Новом Завете, там благодать, и не будет на них такого. Он их не испепелит, знаете так.
Ну, почитайте первое, второе послание к Фессалоникийцам. Все это хорошо написано там. Итак, на самом деле, все представления, что Ветхий Завет противоположен Новому, оно основано на одном маленьком принципе. Не читайте Священное Писание, там все будет понятно. Так все хорошо ляжет. Если не читать ни Ветхого, ни Нового Завета, все это аккуратно ляжет в такую картинку. Если просто, элементарно, формально прочитать Слово Божие от начала до конца, вы увидите, что никакой разницы нет. И
с
правда Божия...
А? С чего лучше начать?
Не, ну вообще лучше начать, конечно, с Евангелия, чтобы иметь ключ, да, к Ветхому Завету. А потом начинать с Бытия. Итак. То есть иначе, если Бог бы себя заблокировал вот именно этим, что там он обязан всех миловать, он не смог бы судить мир. Если же истина Бога в моей лжи делается сверхизобильной для славы Его, что же я еще как грешник осуждаюсь? Спрашивает апостол, да, вот такой, он делает такой усиленный вопрос. Что значит истина Божия, да, открывается через нашу ложь, через нашу неправду? Дело в том, что когда мы по сравнению с нашей неправдой, явно становится правда Божия, да? Правильно, справедливость Бога, она абсолютно четко становится по сравнению с нашей несправедливостью, так? Ну, это видно же. Слушай, сравните, как Бог ведет себя, да, как человек. Это будет становиться очевидным. И более того, апостол говорит, что он принимает как раз договор, он говорит, что что Бог ясно провозгласил, что придет Спаситель. И как придет, то таков он и будет. Вот. Иудеи, они должны были знать, какой он будет, особенно четко. Но они сознательно извратили Слово Божие к лжи. Они решили не принимать того Искупителя, который обещан пророками, то, что он им не понравился. Как было, так, кстати, так и было предсказано пророками. Что они скажут, вот праведник нам не нравится. Он не угоден для нас. Его пути отстоят пути наших. Поэтому а они будут, как говорит Писание, вкусят плодов своих. Но раз через это иудеи и богоубийцы оправданы, да, они исполнили предсказание пророков, так? Пророки предсказывали, что Мессия будет убит своими же. Так и произошло, да, как предсказывали пророки. Но разве мы можем сказать, что иудеи таким образом оправданы? Разве их свободная воля каким-то образом была связана? Да нет, они сами лишь решили по зависти и злобе, да, убить Христа. Таким образом явилась праведность Божия, да, истинность Божия. Он что предсказал, то и исполнилось. Явилось через что? Через неправедность, через лживость иудеев, так? Да, и через трусость язычников, да, через трусость Пилата. Вот. Но разве Пилат, или Иуда, или Каиафа, или Анна, или те, кто орал распни его, они через это оправданы? Может, их и наказывать за это не надо, спрашивает апостол Павел. Не делать ли нам, дальше говорит он, и что, как зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас, будто бы мы так учим. Или дословно. И разве мы не подвергаемся хуле, как нас говорят, что давайте сделаем зло, чтобы пришло добро. Праведный суд, говорит на апостол, на таковых. То есть, все эти разговоры, давайте сделать зло, чтобы получилось добро, это богохульство. По-другому это не называет апостол, да? Это хула, это доведение вещи до абсурда. Вот. Здесь апостол хорошо толкует это место, святитель Феофан. Он говорит так. Пусть Бог против неправды нашей проявляет чрезвычайную свою правду. Пускай истину свою среди мрака лжи нашей он облистывает ярчайшим светом к славе своей. Пусть из нашего зла извлекают наибольшее добро. Все это служит лишь к одному, только прославлению Бога. Да? А не нас, а не к нашему оправданию. Понимаете, да? Это очень важный принцип, который очень любят люди проявлять, да? Раз у меня хорошо получилось из моего зла, значит, все мой поступок, он хороший. Да нет, это Бог сделал из твоего зла, да, добро. Но на самом деле, праведный суд на таковых. Это ложь и хула говорит таким образом. Итак, и дальше апостол говорит. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом.
А эллины это кто?
Язычники. Ну, эллин дословно грек. Но эллином называлось вообще язычник. Поэтому, например, вплоть до 19 века, до революции 19 века, а назвать грека эллином было страшнейшим оскорблением. И если бы грека вы назвали эллином, он бы сразу без разговора был дал вам в лицо. Без разговора просто. Просто даже не подумал. Потому что вы его обвинили в идолопоклонстве, понимаете? Вот. Поэтому греков они себя называли исключительно ромеями. Ну, с римлянами, то бишь. Да, или христианами. Но никак по-другому. Вот. И здесь говорит... Апостол говорит, что... Мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. И те, и другие, оба народа, которые существовали, и язычники, и иудеи, они все оказались грешными. Правда, язычников уже было доказано, да, очевидно, доказать в повторности не нуждается, так? Вот, то, что они злодействовали, выступили против собственной совести. Вот, а иудеев мы сейчас доказали, да, их грех. их попытка увильнуть от ответственности, что типа там мы согрешили, но мы не виноваты, потому что из нашего греха добро вышло, тоже не получится, да? Потому что иначе получается, что суд Божий вообще должен быть отвергнут.
Батюшка, можно спросить?
Да.
А вот после убийства Христа иудейство долго продолжалось?
До сих пор продолжается. Итак, апостол говорит дословно, мы уже обвинили ведь иудеев и эллинов, что все они находятся под грехом. Но это не случайно, это не только я сказал, апостол говорит. А? Как и написано, что нет праведного ни одного, нет понимающего, нет ищущего Бога. Все уклонились вместе и сделались бесполезными. Не делают добра, нет до одного. Могилы открытая глотка их. Языками своими они хитрили, и от аспидов под губами у них, которых рот проклятием и горечен полнится, быстры ноги их, чтобы пролить кровь, разрушение и несчастье на путях их, и пути мира не узнали они. Нет было страха Божия перед глазами их. Вот апостол берет и собирает оценку иудеев из закона, из книг пророков. Он берет и приводит цитату, говорит, что вот вы хотите уклониться, вы хотите думать, сказать, что это я на вас наезжаю, да, вот, вы можете сказать, что это я хитрый такой отступник, да, вот вас, хочу вас там облить грязью, чтобы на вашем фоне, что называется, высветиться, да не выйдет. Ваш же закон, собственно говоря, тот же самый говорит, так? Вас обвиняет ваше же писание. Помните, я вам рассказывал, да, историю, когда бывший премьер-министр Израиля вынужден был отвечать перед раввинистическим судом за то, что он обиделся на Моисея. За то, что в синагоге он услышал слова Моисея, который сказал, что Бог говорит, вернее, через Моисея, «Я знаю ведь вы, что народ упрямый, жестоковыйный, люди с необрезанными сердцами». Витамин Нетаньяху говорит, «Это он неправильно сказал, мы не такие, мы иудеи, вообще люди хорошие». Вот как раз-то, но пророк оказался страшным антисемитом. Был один из либеральных иудеев, так и написал бы об страшном антисемитизме Моисея и Исаии. И там он сказал, что самыми лютыми антисемитами были Моисей, Исаия, Давид и другие пророки. Так и есть, на самом деле. Самые лютые. То есть они от имени Бога обвиняют, да, весь народ. Итак, первая цитата взята из 5 и 139 псалма. Нет праведного ни одного. Из 13 псалма, с 1 по 3 стих. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все они совратились с пути. Здесь вот это перечисление, на самом деле, оно не случайно. То есть апостол не просто набрал там ругательных слов, так, из пророков. Он дает подробный анализ, на самом деле, состояния сердца иудеев. Как раньше он анализировал состояние сердца язычников, да, подробно в первой главе послания к Римлянам, он описывал, что из чего происходит. Также он здесь анализирует состояние иудейского сердца. В чем причина богоступничества? Вот, например, наших, если послушать антисемитов, да, спросишь, почему иудеи такие плохие? Ответ будет, никакой не будет. Ну, потому что они там по природе свои злые, там, скажем так, скажут. Или там скажут, что они там... У них там природа злая, да, или там вообще, и так далее. Но на самом деле это не ответ, сами понимаете. Природа у них такая же, как у других людей. Люди есть люди. Какая разница? Все потомки Адама и Евы, так ведь? Одинаково. Но идет речь о другом, что на самом деле в иудействе есть на самом деле зло. И в чем его корень, вот об этом и говорит апостол Павел. Он говорит, нет праведного ни одного. Он берет цитату из Давида. Это как бы начало всего. То есть он, царь Давид говорит, что праведных вообще он не видит. Бог с небес посмотрел, что посмотрите, есть ли люди, которые развивают и ищут Бога. Все уклонились, вместе стали непотребные. И, в чем это уклонение? В том, что они нет того, кто бы разумевал или искал Бога. А разумение Бога что такое? Это когда человек занимает свой ум Богом. Когда человек обдумывает Бога, да, занимается богомыслием, интересуется его волей, его природой, да, его характером, его требованиями, его законами, его делами. Таких людей среди иудеев не стало, говорит апостол. Вернее, не апостол, Давид говорит. Вот, а взыскание Бога – это уже устремление к нему сердцем. Когда человек стремится всю свою деятельность направить к тому, чтобы получить его Божью благодать, Божью силу, Божью славу, вот это взыскание Бога. Но ни того, ни другого Давид, а точнее, Святой Дух в нем, в иудеях не нашел. Еще за... А? Ну вот он говорит...
Апостол Павел.
Ну, апостол Павел он тоже не нашел.
Почему?
Апостол Павел, как говорит, что я был лютым злодеем, первым из грешников, да? Потому что, и он до конца жизни говорил, я страшный грешник, потому что я преследовал Церковь Божию. Вы что? Апостол Павел убийцей был, вы что?
Он иудеем был?
Иудеем и убийцей.
Ну, он же потом обратился...